Гошохина. Вы слушаете «Свободу в 9», у микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехизин. Сегодня в программе: почему вокруг музея Псковского Кремля разгорелся скандал? Что такое премия Кандинского? Когда закончится реставрация Нового Иерусалима? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода» в сегодняшней программе «Свобода в 9». Также в ближайшем часе постоянные рубрики «Новости спорта», обзор центральной российской прессы, а также обзор событий сегодняшнего дня в Москве. Росохранкультура, Федеральная служба по охране культурного наследия, заинтересовалась состоянием Псковского музея-заповедника, который в последнее время оказался в центре настоящего скандала. Ряд реставраторов и научных сотрудников с многолетним стажем обвинили новое руководство музея в сознательном избавлении от опытных специалистов и в полном пренебрежении состоянием музейных фондов. Гибнут уникальные иконы. В это же время директор Наталья Дубровская считает обвинения в свой адрес безосновательными. Не вдаваясь в определение правых и виноватых в этом конфликте, Росохранкультура подтвердила, что претензии к Псковскому музею есть, и если ситуация не будет исправлена, коллекция может быть передана в другие музеи. Подробности конфликта у корреспондента «Радио Свобода» в Пскове Анны Липиной.
Псковский государственный объединенный музей-заповедник переживает не лучшие времена. Так утверждают сотрудники, отработавшие в музее не один десяток лет. Новое руководство внедряет новые формы и структуру музейной работы, что, по словам сотрудников, уже привело не только к серьезному профессиональному конфликту и прекращению научной деятельности, но и губит музейные фонды, говорит старший научный сотрудник музея Марина Сафронова.
Затруднена научная работа, трудности с экспозиционной работой, трудности и с сохранением фондов. У нас не хватает ни реставраторов, ни климатолога нет. Мы лишились многих служб, необходимых нам по музейному делу. Мы лишились многих научных сотрудников. Мы лишились практически всех кандидатов наук, потому что они ушли, не могут работать в таких условиях.
Одним из увольняемых новым директором сотрудников оказалась член Союза художников России, известный реставратор с 20-летним стажем Наталья Ткачева. Именно она сформировала отдел реставрации в музее после отставки директора Антонины Васильевой.
Мы тогда еще молодые совсем сотрудники, трое реставраторов, обнаружили в подвалах Поганкиных палат вообще перемешанные с мусором, разбитые, растерзанные совершенно экспонаты, в том числе многие из исторической экспозиции, разобранные в 1977-1978 году. Нам удалось вытащить фрагменты фресок, нам удалось спасти стол выдающегося математика Брадиса.
Невероятными усилиями собиралась и реставрировалась музейная коллекция. По словам Натальи Ткачевой, уникальные экспонаты, в частности коллекция икон, размещаются в фондохранилище, расположенном в цокольных этажах здания. Однако после последнего ремонта здания, произведенного гендирекцией «Псков-реконструкция», повышенная влажность постепенно привела к гибели ценнейших экспонатов.
Значительное развитие микроорганизмов, микологи, обследовавшие летом, прислали заключение. Это был как обвал, масштабное заражение полностью всего фонда икон. Там есть еще вещевой фонд, но он пострадал меньше. Но самое главное, пострадали больше всех икон. Сколько не могу сказать, но это в сотнях исчисляется, это на иконы древние.
По словам Натальи Ткачевой, новый директор музея Наталья Дубровская закрывает глаза на эти проблемы, а сотрудников, которые пытаются спасти музейные фонды, увольняет.
Но у нас было уничтожено творческое ядро музея, научно-экспозиционный отдел.
Связаться с руководством музея не представилось возможным. Старший научный сотрудник музея и по совместительству председатель правкома Марина Сафронова объясняет позицию нового руководства так.
У нас новая администрация, значит, чтобы все было рентабельно, чтобы приносило доход, приносило деньги. Я тогда сказала, вы понимаете, что музейная работа – это не продажа. Сколько чего вешать? В граммах, километрах, метрах и так далее. Понимаете, это работа творческая, это работа, рассчитанная на века вперед, вот, и на многие поколения. Поэтому к ней вот так вот подходить нельзя. Должна быть грамотная политика. Просто я говорю, что творится здесь, это какой-то беспредел. И в канале некомпетентности, неграмотности, какого-то варварства.
По словам Марины Сафроновой, за 2 года музей потерял более 100 сотрудников, среди которых уникальные и опытные специалисты.
У нас изменилась структура музея,
когда ликвидированы многие отделы, и люди вынуждены лишиться своей работы. Художественный отдел, в первую очередь, ликвидирован. Наш ведущий отдел, действительно, у нас основная часть наших фондов – это художественные фонды. Это вообще довольно странная позиция. Вот. И экспозиционный отдел, как было заявлено, вообще, в принципе, будут не нужны. Что будет нужно, мы так и не понимаем, потому что концепции до сих пор как таковой нет. Развитие музея, нарушена структура музея, то есть нарушено взаимодействие всех подразделений в музее. И получается, допустим, если брать какое-то одно дело, экспонат, то иногда может получиться, что никто за него не отвечает, по сути дела. То есть получается так, что одной службы уже нет, другой службы еще нет, и неизвестно, будет ли. Вот, а третья служба просто у нее в обязанности не входит. Это вот и все. И получается, все висит в воздухе.
Также из музея выдворен кооператив «Реставрация», который на протяжении 20 лет на договорных условиях арендовал полуподвальное помещение музея, но при этом оказывал неоценимую помощь музею в реставрационной и экспозиционной работе. Говорит руководитель кооператива и по совместительству реставратор Псковского музея Николай Гаврилов.
С первого же дня новый директор сказал, что я должен все освободить и вообще уволиться из музея. Всяческие предложения о том, что мастерские не надо уничтожать, потому что это реально работающие люди, это мастерские, которые делают блистательные произведения искусства. Не могут же плохие мастера выигрывать конкурсы там на роспись «Храм Христа Спасителя» первое место. Сейчас в Большом театре на железо мы выиграли конкурс. И 42 художника, между прочим, а кузнецы остались без работы. Иконописцы звонят, просят денег на еду.
Как рассказали сотрудники музея, многочисленные обращения в областной комитет по культуре результатов не принесли. В профессиональный конфликт областные чиновники не вмешиваются. А самое главное, проблему ныне гибнущих экспонатов музейных фондов, вероятно, не замечают.
Ответы либо их не было вообще, либо отписки просто. Ну, а чаще всего игнорировались просто наши обращения письменные. Мы просто не видим уже вообще никакого смысла обращаться дальше к комитету.
То, что все у нас делается во вред нашему профессиональному делу, вот это, на это нет никаких законов.
Как рассказала реставратор Наталья Ткачева, комиссия Росохранкультуры зимой 2006 года отметила необходимость принятия срочных мер по эвакуации экспонатов. В этом году в музее начались проверки Федерального агентства по культуре. Между тем, времени на спасение музея уже практически не осталось. Кадровое ядро, уникальные квалифицированные специалисты практически утрачены, а музейные фонды медленно погибают. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете программу «Свобода в 9», у микрофона Виктор Нехезин. Сейчас в Москве 9:45. Напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Косово, Приштине, сегодня утром произошел взрыв. 2 человека погибли. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН. В столице Мьянмы прошла демонстрация протеста против правящего военного режима. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах «Радио «Свобода». Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Свобода в клубе». Сегодня посвящена она будет теме интернет-писателя, литературы и живой журнал. Разговор пойдет о том, насколько качественна эта литература или это проза второго сорта, а также что было предшественником интернет-прозы, например, можно ли назвать таковыми дневники Достоевского и миниатюры Василия Розанова. А проведет программу Елена Фанайлова. Вы слушаете «Свободу в 9», и на очереди у нас обзор центральной российской прессы. Я приветствую рядом с собой в студии «Радио Свобода» мою коллегу Валерию Шабаеву. Лера, доброе утро.
Доброе утро, Виктор.
Сегодня все утро мы на «Радио Свобода» обсуждали тему политической ситуации в России в свете, естественно, предстоящих выборов и, скорее даже сказать, в свете проходящих многочисленных партийных съездов. Насколько я понимаю, пресса пишет об этом весьма подробно. Есть ли какие-то комментарийного плана материалы?
Да, Виктор, уже есть определенные оценки. Вот эти вот съезды, которые «Время новостей» называют парадом съездов, ну, во-первых, действительно широчайшим образом освещаются. И вот именно «Время новостей» уже дает какие-то комментарии. Съезды эти прошли настолько ровно, блекло, ожидаемо, что как-то не верится, пишет издание. Неужели на этой почве в будущем действительно может вырасти нечто похожее на нормально функционирующую, пусть даже двух-трехпартийную политическую систему? Уже много сказано о том, что власть так основательно зачистила политическую поляну, что на ней ничего теперь и не растет. Не меньше сказано о том, что у главной партии, естественно, Единой России, построенной по сугубо бюрократическому принципу, нет ни ярких лидеров, ни внятной программы. Ее съезд еще впереди. Возможно, что он только подтвердит эти критические характеристики. Ну и, в общем-то, как пишет издание, зачем вообще нужна какая-то программа, которая формально, конечно же, существует, если у единороссов есть план Путина. Ну, а впоследствии он может стать планом Зурабова, Зубкова, оговорка не по Фрейду, Медведева, Иванова и так далее и тому подобное. Но в отношении остальных партий минувший съездный день вопросов не снимает. Пусть Единая Россия забюрократизирована, почивает на административных ресурсах. Другие, значит, должны быть, как полагает время новостей, более яркими, более изобретательными, внятными. Но, к сожалению, ничего такого наблюдать не пришлось. Итоговая предвыборная находка «Справедливой России» — это предложить избирателям социализм с человеческим лицом Митрофанова. Ход ЛДПР — это мы придем в каждый дом с мирным атомом Лугового. Лидер гражданской силы определил ее место в политической системе как партия-навигатор. Ну, в общем, спасибо, что не партия-флюгер. СПС последние силы потратила, чтобы не поддаться соблазну и не использовать в борьбе образ солдата-инвалида Сычева. Другие России вообще ждут другой даты президентских выборов. А коммунисты, как полагается коммунистам, не теряют бодрости духа. И, хотя при этом теряют некоторых своих активистов. Ну, в общем, вот и все. Фактически, вот как время новостей пишет, это и все, что нам может предложить наша формально многопартийная политическая система. Ну, конечно же, борьба будет, она идет, станет еще активнее, все-таки 7% это 7%, порог высокий, но, в общем, дефицит идей и людей абсолютно очевиден, и с таким творческим багажом может стать вновь актуальным некогда популярный лозунг, родившийся в период перестройки «Строить заново». Ну, вот газета тему дня посвящает вот этим вот съездам. И отмечает тут, что в обществе по отношению к мероприятиям царило даже не разочарование, а равнодушие. А подтверждается это вот каким обстоятельством. Региональные элиты и бизнес-структуры не воспользовались проходящими партийными съездами и не стали проталкивать в списки своих представителей. Очевидно, им известно, что Дума совсем не то место, где принимаются решения, заключает газета.
Лера, спасибо большое. К сожалению, сейчас нам удалось лишь одну тему взять. Тему, напомню, предвыборных съездов различных партий. Причем в нашей программе мы еще ее продолжим минут приблизительно через 15. А сейчас я благодарю Валерию Шабаеву, которая подготовила обзор центральной российской прессы. Спасибо. И на очереди у нас, как всегда, в этот момент обзор спортивных событий дня. Я приветствую своего коллегу Олега Винокурова. Еще раз доброе утро, Олег.
Доброе утро.
Начнем, наверное, как обычно, с коротких новостей.
Ну, главный выделим, конечно же. Начнем с борьбы за звание чемпиона мира по шахматам. Она проходит в Мехико, и там после 9-го тура этого турнира с участием 8 сильнейших гроссмейстеров планеты преимущество Виши Ананда возросло. Индийский гроссмейстер сыграл в ничью с армянином Левоном Араняном и набрал 6 очков, а вот его главный преследователь Борис Гельфанд из Израиля проиграл черными Александру Грищуку, россиянину, и таким образом у него 5 очков осталось. По 4,5 имеют Петер Лека, Александр Грищук и Владимир Крамник. Ну, а из других новостей отметим вторую победу в карьере россиянина Дениса Меньшова в многодневной велогонке «Вуэльта», которая завершилась вчера в Париже. В российском же чемпионате России по футболу смена лидера. «Спартак» проиграл вчера, московский «Спартак», «Локомотиву» 3-4, а «Зенит» выиграл в Казани у «Рубина» 4-1, и таким образом на 3 очка оторвался от московского клуба.
Олег, ну, я думаю, что по поводу футбола будет мой первый вопрос, такой довольно простой. Вчера матч «Локомотив-Спартак» транслировался по телевидению. просто-напросто, понравилась ли вам игра эта? Что вы можете сказать об игре со счетом 4-3?
Ну, вообще она мне, надо сказать, понравилась глобально, потому что вот если бы все время был в России такой чемпионат, такие матчи, я думаю, что было бы очень интересно. Естественно, можно говорить сейчас о том, что, собственно, игра была довольно низкого качества, ну, по мастерству, да, конечно. Больше двух передач мало кто может отдать в борьбу, там, в единоборство всякие вступают... В общем, странно и специфично игроки вести, по сути, борьбу не умеют нормально. Но, понимаете, зато это было увлекательно, интересно, быстро. Ну, как я не знаю, как, допустим, в чемпионате Шотландии. Там же прекрасный чемпионат, толпы людей ходят, наслаждаются, но он действительно невысок по уровню, мы это знаем, но это уже как бы второстепенный вопрос. Если бы все матчи были такие увлекательные, было бы прекрасно.
Нет, но почему же тогда «Спартак», проигрывая со счетом 3-4, был до этого, в общем-то, фактически лидером чемпионата, а вы сейчас говорите, что такой вот невысокий по уровню футбол. То есть, либо же это такой весь футбол, или «Локомотив» неожиданно стал вровень с лидером играть.
Я же говорю про мастерство, про мастерство. Ну, «Спартак» действительно, вот так получилось, два матча подряд, хотя между ними 3 недели там прошло, он... На последней минуте с ЦСКА упустил победу, здесь упустил ничью, можно считать. Но это другой вопрос. Мне лично кажется, что играют они, в принципе, все одинаково. Ну, плохо-неплохо, ну, так себе. Просто здесь почему-то получилось, что они включили скорости, совершенно не характерные для российского чемпионата. Мы же видим это сейчас в сравнении с европейскими матчами в Еврокубках. Неожиданно включили скорости, сами справляться с этими скоростями не могут, поэтому бесконечные ошибки, благодаря чему много голов. Но, в конце концов, все голы забиваются благодаря ошибкам. Их много, но это хорошо для зрителей. Я только это имею в виду.
Ну, мы еще раз отметим положительный факт высоких скоростей в российском футболе. И, я думаю, продолжим разговор в 12-часовой программе. Я благодарю Олега Винокурова за обзор спортивных событий дня. Вы слушаете «Свободу в 9». 1 октября в Центре современного искусства «Винзавод» откроется выставка, которую смогут посетить только аккредитованные журналисты и члены жюри премии Кандинского, учрежденной в этом году Российским культурным фондом «Артхроника» и одним из крупнейших немецких банков. На выставке состоится первый раунд отбора работ художников, претендующих на получение этой новой премии, а лучшие произведения покажут уже всем желающим. Это произойдет только лишь в середине ноября. Подробнее об этом Лили Пальвелева.
Учредители премии поставили перед собой амбициозную задачу на равных ввести актуальное российское искусство в мировой культурный контекст. Андрей Рафиев, член жюри, руководитель отдела новейших течений Третьяковской галереи, поясняет.
Начиная с 30-х годов прошлого века существуют как бы две разные истории русско-советского искусства. Одна писалась здесь, в стране, здесь были свои тенденции, свои лидеры, свои главные события. А вторая писалась за границей, там были совершенно другие имена и другие тенденции, и другая совершенно версия. И эти версии друг с другом спорили, воевали, никогда не сходились вместе. И вот настало время попытаться свести эти два стандарта в один и оценить русское искусство современное по гамбургскому счету.
Имя художника Василия Кандинского тут как нельзя кстати.
Потому что Кандинский – это как раз человек, который не локально принадлежит той или иной версии, а это мировой художник, права на который оспаривают несколько стран. То есть мы считаем, что это русский художник, немцы полагают, что это немецкий художник в большой части своей, там в Германии замечательный Мюнхене музей Ленбахаус Кандинского, а французы, естественно, полагают, что это французский художник, и он так и выставлен в центре Помпиду, как французский художник.
Немаловажен и тот факт, что на мировом арт-рынке основоположник абстракционизма Кандинский сейчас самый дорогой русский художник. Одна из его картин продана за рекордные 20 миллионов долларов. С премией тоже решили не скупиться. Победитель в номинации «Художник года» получит 40 тысяч евро. Ровно столько же, сколько получает главный призер национальной британской премии Тернера. Николай Молок, член жюри и главный редактор журнала «Артхроника», сообщает.
Призовой фонд премии не просто самый крупный на территории России, но и абсолютно соответствует международным нормам, примерам. Все мировые премии в области современного искусства примерно имеют такой призовой фонд.
Победитель премии Кандинского в номинации «Молодой художник года» награждается творческой командировкой на виллу Романова Флоренции сроком на 3 месяца. Еще будет приз зрителей в 5000 евро. Здесь слово не за жюри, а за обычными зрителями, поясняет председатель попечительского совета премии Кандинского бизнесмен Шалва Бреус.
Главное – это электронное общение. Это сайт премии через сайт голосования. Второе – это голосование с СМС. Крупные телефонные компании национальные готовы принять участие в этом проекте, выделить отдельный канал СМС для СМС-голосования на время работы и выставки. И любой желающий, посетивший выставку, сайт и так далее, может подать свой голос в поддержку той или иной работы.
А третий способ самый незатейливый. Любой посетитель выставки сможет рядом с наиболее понравившейся работой прилепить специальную наклейку. Одна наклеечка, один голос. Как сообщает Николай Молок, выставкой на Винзаводе учредители премии решили не ограничиваться.
Выставки, которые будут сопровождаться премия, будут проходить не только в Москве, но и после Москвы в Германии и Соединенных Штатах. И, соответственно, в качестве партнера на ближайшие 2 года с нами выступает иностранный банк. Вторая особенность. Мы принципиально поощряем не функционеров от искусства, хотя, возможно, они нуждаются в таком поощрении, а только производителей самого искусства. То есть все наши номинации – номинации художникам, чего нет ни в одной другой премии. Премия была объявлена в начале июля, дедлайн по подаче заявок был 5 сентября, то есть 2 месяца. Очень короткий срок. Мы получили в общей сложности свыше 300 заявок. Некоторые из них мы вынуждены были отвергнуть, потому что они не отвечали условиям, которые были заявлены, регламенту премии. В частности, к нашему величайшему сожалению, мы вынуждены были отвергнуть некоторые заявки от иностранных граждан, потому что по правилам премия может получить только гражданин Российской Федерации. Заявки поступали как по электронной почте, по обычной почте, так и приносились художниками прямо в офис оргкомитета. И здесь важный такой момент, на котором мы тоже настаиваем, что дело не в том, что художник получит энную сумму денег, а в том, что он будет, я имею в виду финалист, будет участвовать в большом выставочном проекте. И многие художники, которые приносили заявки, они говорили нам, что, ну, может, я премию не получу, зато буду на выставке. Поскольку выставка будет путешествовать, то это очень важный момент.
Премию Кандинского решено сделать ежегодной, так что не победившие сейчас могут взять реванш в следующий раз. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9», у микрофона Виктор Нехезин. И прежде чем продолжить программу, напомню вам, что сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода» час прессы. Сегодня, как всегда, по понедельникам он называется «Смотрим телевизор», проведет программу Анна Качкаева. А речь пойдет о ТЭФе, которая вручалась буквально пару дней назад. И в гостях у Анны Качкаевой член Академии российского телевидения, победитель ТЭФе Николай Сванидзе, а также обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина и обозреватель «Огонька» Юлия Ларина. Это будет в 11 часов утра. У нас еще ждет нас разговор о политике немножко. Потом мы обернемся к проблемам школы с точки зрения присутствия религии в школе и расскажем о реставрации Нового Иерусалима. Сейчас в Москве 9:30 и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Косово, Приштине, сегодня утром произошел взрыв. По данным полиции, 2 человека погибли, 11 ранены. Пока неизвестно, кто ответственен за происшедшее. Начато расследование с участием представителей миротворческого контингента НАТО. В Москве совершено покушение на участника Международной федерации автогонок Сергея Злобина. Его джип сильно поврежден взрывом. Сам гонщик получил легкую контузию. По предварительным данным, под днищем автомобиля было установлено самодельное взрывное устройство. В России продолжаются предвыборные съезды партии. Сегодня партия «Патриоты России» должна утвердить избирательный список на предстоящих 2 декабря выборах в Госдуму. Продажа российского оружия Сирии не нарушает баланс сил на Ближнем Востоке, заявил исполняющий обязанности министр иностранных дел России Сергей Лавров. Лавров принял участие в прошедшей в Нью-Йорке встрече представителей США, ЕС, России и ООН, целью которой была подготовка специальной международной конференции по урегулированию израильско-палестинского конфликта. Президент Франции Николя Саркози призвал ужесточить международные санкции против Ирана, чтобы блокировать развитие его ядерной программы. В интервью газете «Нью-Йорк Таймс» Саркози заявил, что санкции и переговоры – единственный путь избежать двух крайностей – войны с Ираном или разработки там ядерного оружия. Правительство Афганистана работает над тем, чтобы вернуть в политическую жизнь страны сторонников движения «Талибан», не связанных с «Аль-Каидой». Президент Афганистана Хамид Карзай заявил об этом после встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с представителями 24 стран, в том числе США, Ирана и Пакистана.
Вы слушаете «Свободу в 9». Прошедшие выходные были для российских политиков рабочими днями, поскольку сразу несколько партий проводили свои предвыборные съезды. Кроме этого, в Петербурге вчера прошла очередная региональная конференция «Другой России». Сегодня, напомню, должны состояться праймериз «Другой России» в Москве, если, конечно, в очередной раз не будут сорваны по тем или иным причинам. Однако вернемся ко вчерашнему дню. Центральным событием стал съезд партии «Справедливая Россия», тем более, что до последнего момента не было понятно, кто именно войдет в первую тройку партии в федеральном и московском списках. На съезде побывал политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Как показал второй съезд «Справедливой России», члены этой партии не случайно получили прозвище эсеров, то есть социалистов-революционеров. По крайней мере, наполовину кличка оправдывается. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов объявил, что кредо партии социализм, причем явно не марксистский. Русский социализм по Миронову будет особый, не советский и не западный. Они показали свою несостоятельность.
Версия 1.0 – это был советский социализм. Версия 2.0 – это западноевропейский социализм. Мы говорим о версии 3.0. Новый социализм, версия 3.0. Мы хотим говорить с молодежью на понятном им языке.
Выход на поле КПРФ предопределил и второй номер списка. Это бывшая коммунистка Светлана Горячева.
Будущее в России за социализмом, за нормальным социализмом. Нам нужно создать мощный средний класс, того, чего сегодня нет.
У Горячевой, по мнению Сергея Миронова, много достоинств.
Светлана Петровна на сегодняшний день беспартийная. Наша партия даст возможность беспартийным получить мандат депутата Государственной Думы. Светлана Петровна у нас женщина, представляет дальневосточный регион по своей профессии силовик. Она всю жизнь проработала в органах прокуратуры.
Третьим в федеральном списке стал видный деятель молодежного крыла партии «Справедливая Россия» Сергей Шаргунов, которого Сергей Миронов представил как писателя.
27 лет, молодой писатель, лауреат премии «Дебют». У него написано сегодня сколько? 3 повести?
Ну, больше. На самом деле написано порядка 5 книг. Это реализм. Книги о становлении молодого человека.
Во главе списка по Москве под нажимом мэрии не будет депутата Александра Лебедева. В награду его ждет место в Совете Федерации. В Москве первым пойдет исполняющий обязанности министра культуры Александр Соколов, затем бывшая яблочница депутат Думы Галина Хованская. На третьем месте сохранился идеолог эсеров Николай Левичев. В питерской тройке первой идет депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева, третьим литератор Юрий Болдырев. Один из основателей «Яблока» Юрий Болдырев сообщил.
Все, за что я выступал на протяжении там, ну, как минимум даже последних 7 лет, когда меня нет в политике, начиная от нормального прогрессивного подоходного налогообложения, кончая стимулированием собственного производства, национально ориентированного, все это здесь есть. На данном этапе само общество революции не требует. Радикальные идеи, в том числе мои, не поддерживают. То есть, возможен какой-то эволюционный путь. В рамках вот нынешней ситуации, да, вопрос простой. За дальнейшее одичание или за какую-то гуманизацию в рамках сложившейся системы, но за какой-то более социальный вариант.
Второй в списке по Санкт-Петербургу у эсеров Василий Шестаков, недолго возглавлявший Социалистическую Единую Партию России. Он более известен как бывший тренер Владимира Путина по дзюдо. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Тему продолжит наш традиционный опрос. Корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина спрашивала у прохожих на улицах Томска, следят ли они за предвыборной борьбой.
Я лично нет, потому что от нас ничего не зависит. Многого вообще-то. Сложно сказать, но я скажу. Меняем, а что-то сдвигаться ошибка нет больших.
Да пока я ее не видел. Не чувствуется. Все партии уже разыграны, все выиграют, все, что надо. Да как простой гражданин, голосовать все равно надо, поэтому проголосуем. Мне больше нравилось бы голосовать не за партию, а за человека. А когда я проголосовал за человека, пусть они уже в Думе объединяются в партии, в блоке, как хотят. А то, что кто-то какие-то партийные списки назначит, мне так не нравится.
Нет, еще не слежу, ничего не слежу, не вижу. Ну, пока еще не слышно, не такое массовое. Пресса не очень-то, наверное, этим занимается. Ну, рано еще, наверное. У меня одна и та же партия. Ну, я человек старых традиций, поэтому что менять?
Следите ли вы за ходом предвыборной борьбы?
Честно говоря, не слежу. Просто не получается, на самом деле, следить за ходом предвыборной кампании.
Или неинтересно?
Интересно. Информация какая-то совсем разрозненная. Очень трудно как-то все в одну картину собрать, поэтому только обрывками.
Так она, ну, по-моему, еще ничего такого не было. Я, как правило, не голосую. Или голосую против всех. Ну, потому что это жизнь не для меня. Я в бюджетной организации работаю. Мы никому не нужны все равно.
По телевизору только и только, больше никак. Больше никак. Посмотрим, чем кончится, кто победит. Но пока не проявляют так, не знаю, я не за тех, не за других пока. Ну, посмотрим, что будет.
А вы следите за ходом предвыборной борьбы?
Я перестала следить за ходом предвыборной борьбы уже давно, потому что поняла, что это не имеет абсолютно никакого смысла. Это просто трата моего личного времени, потому что от лично меня в этой стране уже давно ничего не зависит.
То есть на выборы вы тоже не ходите? Или ходите все-таки?
Ну, по настроению, наверное. Чаще не хожу, чем хожу.
Нет, честно говоря, внимательно не слежу. Я имею общее представление о том, как у нас складывается расстановка сил. Ничего так пристального внимания как бы это не требует обычного обывателя. Я буду голосовать как всегда, и всегда я голосую за некий противовес правящей партии, потому что какой бы он ни был противовес, он все-таки дает власти некую информацию о том, что беспредел невозможен.
Так жители Томска отвечали на вопрос, следите ли вы за ходом предвыборной борьбы. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Ученые Южного научного центра призывают сохранить исторические памятники в районе Сочи. Об этом и многом другом научная панорама с Ольгой Орловой.
Исследователи НАСА, используя спутниковые данные за 20-летний период, подтверждают, что антарктический снег с течением времени тает все дальше от берега. Особенно интенсивно протекал процесс в 2005 году, охватывая 800 километров вглубь антарктического побережья и достигая высоты 2 километра в трансантарктических горах. В антарктических льдах сосредоточено 90% пресной воды Земли, что делает Антарктиду крупнейшим потенциальным источником повышения уровня моря. Совместное исследование американских и британских специалистов показало, что пассивное курение в домашних условиях сильно влияет на способности к учебе у старшеклассников. Так, в частности, оно снизило на 30% вероятность прохождения стандартных тестов у школьников в возрасте от 16 до 18 лет. Анализируя данные, собранные за 50 лет при обследовании почти 6400 беременных женщин и детей, ученые пришли к выводу, что вред от дыма курящих родителей оказался намного сильнее, чем воздействие на плод дыма курящей беременной женщины. В США и Великобритании примерно треть женщин детородного возраста курят, от 10 до 15% продолжают курение во время беременности, и до 60% детей подвергаются пассивному курению дома. Однако ученые пока не выяснили механизм влияния пассивного курения на неспособность детей выполнять контрольные работы. Горилла Бетта, страдающая от опухоли матки в зоопарке Брукфилда штата Иллинойс, стала первой гориллой, которая прошла процедуру закупорки маточных артерий. Врачи надеются, что в результате такой операции опухолевая ткань, богатая сосудами, подвергнется обратному развитию. Эта минимальная по вмешательству процедура была проведена 46-летней обезьяне после того, как лечение гормонами не уменьшило ее опухоль. Горилла Бетта была также первой гориллой, которая рожала после искусственного оплодотворения, и первой из горилл, которой было произведено двухстороннее замещение тазобедренного сустава. Специалисты обеспокоены судьбой исторических памятников, которые попадут в зону строительства объектов Зимней Олимпиады 2014 года. В районе Большого Сочи находятся памятники, отражающие целые эпохи в истории Кавказа. Печальный опыт строительства Цемлянского и Краснодарского водохранилищ, затопивших десятки городищ и большое количество могильников, заставляет ученых бить тревогу. Они считают, что накануне Олимпиады все исторические памятники в районе Сочи должны быть обследованы, и экспертам стоит выразить свое мнение, можно ли включать их в застройку будущего олимпийского поселка.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу» в 9. В России по закону церковь отделена от государства, поэтому распространенная сейчас практика освящения государственных учреждений по православному обряду является, по сути, незаконной. Конфликт возникает, когда к участию в обряде, помимо своей воли, привлекаются нерелигиозные люди. Особенно остро встает проблема, когда дело касается начальной школы, как это произошло в одном из сел Воронежской области, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Жеребятьев.
1 сентября сын протестантского пастора Давид Перов из поселка Грибановка Воронежской области пошел в первый класс. А уже через два дня мальчик рассказал родителям, как в школу приходил местный православный батюшка, сын которого учится в том же классе. Под руководством священника, учительницы и дети крестились и целовали крест. Уже после молебна на переменах школьники с использованием силы принялись обучать Давида, оказавшегося белой вороной, молиться по-православному. Представители властных структур и в Грибановке, и в Воронеже либо категорически отрицают применение детьми силы в отношении мальчика из протестантской семьи, либо используют более мягкую формулировку «факт не подтверждается», рассказывает пастор Алексей Перов.
Мне вот тоже поразило, что именно обвиняют меня, что вот как я себя пиарю, в это втягиваю своего сына. Хотя то, что священник прошел в класс, и то, что учительница нас не поставила в известность, это все умалчивают и считают это незначительной такой вещью. А то, что именно я вот продала глаз, все из этого делают меня виновным. А то, что священник, они говорят, ну, священник везде сейчас освещает все. Поэтому что вы так удивляетесь?
Но в данном случае главное, если угодно, причина причин грибановского инцидента, это совершение религиозного обряда в школе, поскольку закон подобные вещи запрещает категорически. Ситуацию комментирует юрист межрегиональной правозащитной группы Воронеж-Черноземья Ольга Гнездилова.
Здесь, конечно, есть прямое нарушение закона о свободе совести в религиозных объединениях, поскольку в нем сказано, что малолетние не могут быть привлечены к участию в богослужениях, и в том же законе написано, что каждый имеет право исповедовать любую религию, не может быть принужден к участию в каких-либо обрядах. Конечно, креститься, целовать крест – это является православным обрядом, и человек, который исповедует другую религию или не исповедует никакой, ему это достаточно тяжело делать, тем более, если это 7-летний ребенок, который вообще не понимает, что от него хотят.
Насколько часто распространена такая практика освящения школ, помещений, государственных учреждений?
Такой прям статистики я дать не могу, но то, что и ЗАГСы города Воронежа освящены, им подарены иконы. Это факт. Многие учреждения, которые являются действительно муниципальными или государственными, они освящаются православной церкви. Мы знаем воинскую часть, которая освящена. Поэтому, конечно, это распространенная практика, и с ней надо что-то делать, потому что это прямое нарушение закона.
Однако, невзирая на общий запрет совершения религиозных церемоний в государственных и муниципальных учреждениях, российское законодательство до сих пор не разработало внятных правил контроля за соблюдением норм светскости. Об общих принципах распределения ответственности за происходящее в учебных заведениях «Радио Свобода» рассказал заместитель начальника управления образования Воронежской области Валерий Трещалин.
За соблюдением законов в образовательных учреждениях, направленных на обеспечение гарантий прав учащихся, должны отвечать в первую очередь руководители учреждений, а также в немалой степени учредитель, руководители органов управления образованием. Учитель как человек, который имеет определенные должностные обязанности в образовательном учреждении, обязан исполнять распоряжения, локальные акты образовательного учреждения, но в той мере, если они не противоречат установленному законодательству.
Учитель Давида Перова и директор школы уже написали объяснительные в региональное управление образования по поводу инцидента. Некоторые полагают, что у грибановской истории со школьным молебном есть серьезные перспективы быть рассмотренной Конституционным судом России. Михаил Жеребятьев для «Радио Свобода», Воронеж.
Вы слушаете «Свободу» в 9. Коротко напомню заголовки главных новостей часа.
«Радио Свобода», новости.
В столице Косово, Приштине, сегодня утром произошел взрыв, 2 человека погибли. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН. В столице Мьянмы прошла демонстрация протеста против правящего военного режима. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в 9». Продолжает программу наша постоянная рубрика «События в Москве и Петербурге». Начинаем с новостей. У микрофона Вера Володина.
Петербург. Чемпионат мира по фехтованию 2007 пройдет в Петербурге с 27 сентября по 7 октября. Свое участие в чемпионате подтвердили команды 84 государств. Официальный талисман этого чемпионата – белый медведь, держащий маску фехтовальщика и шпагу. Накануне в городском зоопарке прошел праздник «День белого медведя» – акция по сбору средств для этих животных. В честь праздника состоялись показательные бои фехтовальщиков и конкурсы с розыгрышем билетов на чемпионат. На самом чемпионате, в соответствии с традицией национальной стилизации, формы охранников, сотрудники службы безопасности будут одеты в гусарскую форму. Москва. 38 трамвайных маршрутов все еще действуют в Москве. Столичные власти утверждают, что этот вид транспорта не исчезнет с городских улиц. Почти 900 вагонов возят пассажиров, и хотя не планируется строить новых путей, существующие сокращать не будут. Более того, создано акционерное общество для реализации проекта строительства скоростного трамвая в восточном округе столицы вдоль шоссе энтузиастов. Петербург. Столетие петербургского трамвая будет отмечено в ближайшую субботу. Накануне празднования было запущено движение так называемого скоростного трамвая по проспекту Просвещения. 57-й маршрут в честь годовщины переименовали в 100-й. Владимир Федоров, движение «Петербуржцы за общественный транспорт».
Одна трамвайная линия, приведенная в нормативное состояние с скоростью, которую обещали проектировщики, порядка средняя, 20 км в час, то есть это с учетом остановок. Люди заметили, что трамвай начал ходить быстрее. По крайней мере, теперь приходится держаться за поручень. Сейчас через центр города не проходит ни один трамвайный маршрут. Я думаю, лет через 5, наверное, мы наконец оглянемся назад и вернем трамвай на Садовую улицу, на Литейный проспект, который сейчас у нас не эксплуатируется, хотя рельсы лежат. Потому что прекрасно поймем, что расширять дороги все равно некуда, а даже убранный трамвай, как мы сейчас уже все убедились в нашем городе, никоим образом не повлиял на улучшение дорожной обстановки. Как пробки стояли, так и стоят. И запущенные вместо трамвая автобусы стоят в этих же самых пробках. К сожалению, в городе не осталось самой первой линии трамвайной. Была убрана последний ее кусочек в прошлом году на мосту лейтенанта Шмидта, теперь Благовещенском. Теперь праздновать нам можно только у двух огрызков, которые вмонтированы в тротуар Адмиралтейского проспекта.
В субботу в полдень здесь соберутся участники акции «100 лет петербургскому трамваю». Москва. Трудные подростки в Москве, возможно, будут носить GPS-браслеты. В столичном департаменте образования изучают возможность создания единого центра спутникового контроля и его юридическую обоснованность. Власти намерены отслеживать местонахождение трудных подростков для предотвращения мелких преступлений. Петербург. Агентство журналистских расследований утверждает, что сотрудники Управления службы исполнения наказаний проводят превентивные мероприятия против акции неповиновения, которую готовят арестанты СИЗО в Крестах. Акция, заявляет Ажур, спланирована авторитетами и лидерами преступной среды, находящимися на свободе. В минувший четверг группа из 17 подростков устроила бунт в Крестах, требуя смягчения норм режимного распорядка. Новости Москвы и Петербурга. 24 сентября. Вера Володина.
Реставрация Нового Иерусалима является одной из самых долгих в истории российского музейного дела. Счет времени работы идет уже на десятилетия. Однако прогресс налицо, а реставраторы заявляют о начале еще одного этапа реставрации, на который только в этом году выделено дополнительно 20 миллионов рублей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Реставрационные работы в Новом Иерусалиме ведутся с конца 50-х годов. В 41-м Воскресенский собор, задуманный и построенный как топографическая копия храма Гроба Господня в Иерусалиме, был взорван и уничтожена центральная глава, шатер-ротонда, возводившийся по проекту Растрелли, и колокольня. Монастырь был основан в 1656 году главой русской церкви, патриархом Никоном, и по замыслу должен был стать центром святых мест, создаваемых рядом с Москвой. Об истории реставрации монастыря рассказывает художник Александр Кузьмин Тарасов.
Сразу после революции был закрыт, и что всегда было в монастырях, либо склад какой-нибудь, либо еще что-нибудь в этом духе. И вот в таком состоянии, постепенно разрушающемся, он дошел до войны. Во время войны стараниями Люфтваффе его взорвали каким-то образом с 60-х, 70-х. Начал постепенно, потихонечку реставрироваться. Стал создаваться краеведческий музей. Потому что, конечно, ни одно Люфтваффе не постаралось так в направлении разрушения, как советская власть. У купола основного собора его не было, он был разрушен во время войны. Почти в бесхозном состоянии было все это хозяйство. И очень-очень медленно продвигалась реставрация, потому что буквально 2-3 человека реставратора работали на восстановлении этого основного купола. А непосредственно после войны мой папа со своим братом, гуляя по тем же самым местам Ново-Иерусалимским, обнаружил в развалинах, между прочим и остальным, план такой деревянный и вериги. В итоге оказалось, что это верили патриарха Никона. Когда родители туда поехали в 70-е годы, мы сказали, что вот у нас есть что-то такое, что нашли после войны в развалинах. Мы привезли туда вериги, которые оказались патриаршами. И план, когда увидели этот план реставратора, то они сказали: «О, вот этого нам не хватало, мы не знали, каким образом, где какие строения расположены, а вот теперь мы знаем, что на этапе, вот в это время было так». Этот план сейчас находится в музее. На протяжении там 20 лет, последних 30 лет, конечно, сдвинулось, конечно, все это приводится в порядок. Восстанавливается то, что можно восстановить. В истории Нового Иерусалима вообще очень интересное это произведение, архитектурное сооружение. Цитата. Цитаты начинают название «Новый Иерусалим». Цитата из пасхального канона. «Светится, светится Новый Иерусалим». Дальше. Собственно, концепция его создания – это по идее возникновения этого сооружения было задумано как воссоздание Иерусалима и всей окрестности. Там есть Голгофа, там есть храм гроба Господня, там есть буквально воссозданы все тропы, сооружения. Более того, река, которая протекает неподалеку, называется Истра. Кусочек этой реки переименовали в Иордан. И действительно, похоже, это река изгибом, и отличается только тем, что настоящим на первообразе вокруг него растут эвкалипты, а здесь ивы. Но формы листьев эвкалипта и ивы достаточно сходны. Да, была такая задумка. У Никона вообще был таким человеком деятельным, интересным и неоднозначным, безусловно. Его основной идеей было это понимание им православия как вселенской идеи, как надгосударственной, наднациональной. И его мыслью было построить Новый Иерусалим как центр возрождения после падения Рима, после падения Византии. Очень интересно, кстати, смотреть фотографии или рисунки из Иерусалима настоящего и нового Иерусалима, как через средства тогдашней коммуникации, через вообще культуру, через материал, в конце концов, и климат меняются те же архитектурные сооружения. Вернее, видишь, как человек сумел донести через тысячи километров какую-то идею и воплотить ее здесь в камне. Не просто донести и рассказать, а рассказать и воплотить. Конечно, он, как всякое грандиозное сооружение, он не делался в один момент. Изменялся и реконструировался, что-то ломалось, что-то сгорало, перестраивалось. Ну и, конечно, вот последние послевоенные перестройки, потому что действительно это были руины. Вот то, что мы проезжаем и видим сейчас, эти купола замечательные над монастырем, этого не было ничего. Это была куча замечательного старого красивого кирпича.
Рассказал художник Александр Кузьмин Тарасов. По его словам, результаты реставрационных работ не всегда удачны.
Есть церковь, которая находится ниже уровня земли. Туда можно спуститься. Она восстановлена, ну, лет 15 назад. Но что очень жалко и печально, иконостас, который там есть, он совершенно, на мой взгляд, странно воспроизведен из какой-то чеканки, меди, непонятного совершенно свойства. Жалко, что он в таком сейчас состоянии.
В этом году на реставрацию исторический комплекс получил 20 миллионов рублей из областного бюджета. Внешняя реставрация храма, кажется, почти окончена. Продолжается внутренняя отделка. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
И завершает программу «Свобода в 9» наша постоянная рубрика «Афиша». Мы рассказываем о спектаклях, выставках, концертах и фильмах в Москве.
Театры. В театре-студии Олега Табакова сегодня вечером спектакль Евгения Каменьковича «Затоваренная бочкотара». Новое поколение табакерки играет спектакль своих старших товарищей. В Линкоме вечером «Юнона и Авось» постановки Марка Захарова. В главных ролях Анна Большова и Дмитрий Певцов. А в театриуме на Серпуховке Московский художественный театр представляет спектакль Кирилла Серебренникова «Изображая жертву». В постановке Серебренникова пьеса драматургов Пресняковых стала настоящим театральным событием. –
Герой их пьесы избрал для себя странную, на первый взгляд, профессию. Он изображает жертву преступлений в ходе следственных экспериментов. Концерты. В Большом зале консерватории концерт Академического оркестра русских народных инструментов государственной телерадиокомпании. Дирижер Николай Некрасов в программе произведения Рахманинова и Свиридова. А в Малом зале Дебюсси «Бергамская сюита», «Детский уголок», «Остров радости» и «Скрябин», соната номер 5. Солист Владимир Овчинников, фортепиано. Выставки. В Московском музее современного искусства в Ермолаевском переулке продолжается выставка «Новый ангеларий». Кураторы арт-проекта – художники Иван Колесников и Сергей Денисов. На выставке можно увидеть, какими ангелов изображают современные художники. В Манеже открыта выставка американского кинорежиссера, актера и художника Денниса Хоппера, насчитывающая около 150 работ. Фотографии, представленные на выставке, охватывают довольно большой отрезок времени. От 60-х годов прошлого века, когда фотоснимки были еще черно-белыми, до текущего года. Самая последняя работа Хоппера из представленных на выставке – портрет британского художника Дэвида Хокни. На винзаводе выставка World Press Photo. Выставка состоит из 200 работ победителей самого престижного в мире конкурса фотожурналистики и отражает самые важные мировые события 2006 года. Кино. На экранах московских кинотеатров картина Никиты Михалкова «12», рассказывает Мумин Шакиров.
Никита Михалков, пригласив лучших русских артистов, снял ремейк классической драмы Сидни Люмета «12 разгневанных мужчин». Он перенес действие картины из Америки в Россию и в отношении оригинала допустил немало вольностей. Понятно, что режиссер руководствовался желанием сделать сюжет более актуальным. 12 присяжных в спортивном зале судят чеченского подростка, обвиняемого в убийстве приемного отца, русского военнослужащего. За счет флешбеков, снятых на Кавказе, несколько расширена и топография действия. Картина вышла в прокат, получив специального льва Венеции и бесчисленное количество рецензий. Нет сомнений, что после многолетнего перерыва миллионы зрителей пойдут в кинотеатры, чтобы вновь оценить не только мастерство актера и режиссера Михалкова, но и всех его артистов, каждый из которых заслуживает особого внимания.
На экранах Москвы фильм Сергея Бодрова-старшего «Монгол». Бюджет фильма, эпического блокбастера о великом правителе и полководце Чингисхане, составил 15 миллионов евро. Он снимался в России, Казахстане, Монголии и Китае. А в киноцентре и «5 звездах» на Новокузнецкой сегодня показывают картину немецкого режиссера «Жизнь других» Флориана Хенкеля фон Донесмарка.
Это была рубрика «Афиши», ее редактор Анна Колчина. И на этом я завершаю программу «Свобода в 9». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Олег Львов. Мне осталось лишь напомнить нашим слушателям, что через несколько минут в 10 часов 7 минут, если быть точным по московскому времени, в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Прессинг». Ее проведут, как обычно, Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов. Ну а я с вами прощаюсь до 12 часов дня по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.